«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех, это программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня героиня нашей программы Алиса, она работает судебным психологом. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Алиса, я судебный эксперт-психолог, клинический психолог и веду свою практику уже более 10 лет.
Объясните мне вот какую вещь. У меня уже в программе «Изнанка» была женщина, которая работает психологом. В чем у вас кардинальное отличие от того, что делает психолог, который просто принимает людей в своем кабинете или на дому?
Ну, отличия, безусловно, есть. Психологи бывают разные, так же, как и врачи, специализация. А непосредственно судебный эксперт, он применяет свои специальные психологические знания в судопроизводстве. Следуется психическая деятельность именно в юридически значимых ситуациях.
А вы тот человек, которому суд отправляет людей на экспертизу? Или следователя?
Верно. Смотрите, экспертиза психологическая, она у нас бывает судебная, бывает внесудебная. Но именно формальная судебная экспертиза, она назначается по определению суда, то есть ее назначает суд, следователь. А внесудебная, она проводится по инициативе адвоката, родителей, если это дело касается детей, других.
Какие дела могут к вам попадать? Или кого вы будете исследовать в рамках своей экспертизы? То есть, кто эти люди?
Непосредственно я специализируюсь в работе с несовершеннолетними. Это самые разные экспертизы. Они могут быть как в уголовном процессе, так и в гражданском. Это экспертиза аффекта, индивидуально-психологических особенностей, несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших свидетелей. Это потерпевшие по делам о сексуальных преступлениях. Это экспертиза по факту гибели самоубийства, посмертная, так называемая. Экспертиза морального вреда, экспертиза о признании недействительными сделок. По спорам о воспитании детей, это вот мое любимое. В общем-то, по всем видам экспертиз, что я перечислила, несовершеннолетние. К сожалению, они встречаются и по уголовке, и по гражданке.
Я вспоминаю, несколько лет назад, может быть, даже 10 лет назад, была громкая история, когда пытались засудить чиновника, у которого ребенок на экспертизе нарисовал какой-то слишком длинный хвост у кошки. И эксперт сделал вывод, что, в общем, отец то ли педофил, то ли что-то еще. Вот это ваши коллеги были? Просто чтобы наши слушатели лучше понимали профиль.
Если речь идет именно о том, что это была судебная экспертиза, судебно-психологическая, то выходит, к сожалению, так. Но сам вывод, он, конечно, ужасен. Это так не работает. У нас, как, знаете, очень часто, посмотри на меня, что у меня, вот я тебе сейчас нарисую, а ты глянь, шизик я или нет. Но психологические исследования, именно экспертные, это сумасшедший комплекс. Как родился, где родился, сколько вес, какие были сопутствующие различные заболевания, были ли их. Это наблюдение, это беседа. Само экспериментально-психологическое исследование, это исследование психических познавательных процессов. Да, что это у нас? Восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение. То есть каждый процесс, он исследуется обязательно, досконально со всех сторон. И только тогда можно уже о чем-то достоверно говорить. А эти рисуночки, которые очень любят в народе, ребенок нарисовал черным цветом, закрасил все, печаль, беда, тревога и ужас. Да нет, это вообще так не работает. Такими методиками можно только подтвердить уже проведенные исследования. Но чтобы нарисовал кошку или нарисовал рисунок, и поставили диагноз, нет.
Вы, поскольку собираете много чего, вы не только же общаетесь лично, с вашим, как это называть, кто, кстати, у вас подопытный?
Подэкспертный. Подопытные кролики.
Хорошо. То есть не только общение с подэкспертным, вы еще там можете пообщаться с родственниками, с коллегами.
Опять же, это зависит от дела, Эксперт, на самом деле, такое независимое лицо, но у него есть ряд ограничений. Например, эксперт, он не может собирать дополнительные сведения, какие-то, либо доказательства по делу. Есть такие молодые ребята, эксперты, вышли из вуза, но это тоже отдельная тема для разговора, и побежали там. Есть подэкспертный ребенок, например, потерпевший и погнали. Я с твоим другом поговорю, я вот тут почитаю. Нет. Это, опять же, это не то.
Подождите, а почему это не то? Это где-то прописано, что это не то? Что эксперт лезет в какую-то другую зону ответственности, например, следователей?
Конечно, у нас деятельность эксперта регулируется немножко слабовато, на мой взгляд, но, опять же, в Уголовно-процессуальном кодексе, в Гражданско-процессуальном кодексе эти моменты описаны, есть полномочия эксперта и специалиста. Эксперт работает с материалами дела теми, которые ему поступили. Он не вправе собирать доказательства, проводить какие-то дополнительные опросы, что-то там искать к себе. Есть ребенок, и пожалуйста. Если речь идет об экспертизе детско-родительских отношений, да, тогда мы исследуем не только ребенка, но и непосредственно его отношения с каждым из родителей, отношения каждого из родителей к ребенку. Ну, это обычные экспертизы по определению места жительства, там, порядка общения, да, и так далее. То уже, да, здесь исследуется и мама, и папа отдельно, и мама вместе с ребенком, и папа с ребенком, смотрится совместная деятельность. Тогда уже да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Судебный психолог Алиса – гость программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Судебный психолог может ли оценивать поведение или психологическое состояние трупа?
Хорошая очень формулировка, я сейчас улыбнулась. Психологическое поведение трупа.
До того, как он стал трупом.
Вот до того, да. Это экспертиза посмертная. Здесь скорее волнует причина следственной связи, если, например, это экспертиза суицидента, да, то есть кто-то покончит жизнь самоубийством, вследствие чего есть у нас обвиняемый, там, либо подсудимый, ну, то есть, что в результате действия этого обвиняемого или подсудимого лица, собственно, и произошла вот эта трагедия. Тогда, да, это посмертная экспертиза, здесь исследуется в материалах дела обычно, это переписки в мессенджерах, это показания свидетелей, продукты, так сказать, спонтанного творчества, ну, здесь имеется в виду как раз в экспертизе, это рисунки, различные фотографии, да, что делать.
Предсмертная записка тоже к вам пойдет, да?
Да, предсмертная записка, если она есть, это вообще прекрасно. Но тут обычно...
Маленькие радости судебного психолога.
Радости, да. Бесспорно. Чем больше материалов, это, что бывает, недостаточно.
Правильно ли я понимаю, что обычно судебные психологи, они отвечают на вопросы, которые уже поставили следователи или судьи?
Да, части нет, потому что самое главное, это вообще в экспертизе грамотная формулировка вопросов, да, формулирование вопросов для экспертизы, постановка вопросов. И очень часто обращаются как раз-таки ко мне с просьбой эти вопросы сформулировать. Потому что если вопрос формулируется без меня, ну да, по моей практике, очень часто вопросы приходят, ну, не те, которые выходят за область моей компетенции, например. Ну, например, вопрос такой, повлияет ли общение там отца с ребенком на его физическое состояние. То есть они хотят спросить, грубо говоря, будет ли он его бить, да, то есть нанесет ли он ему вред. Но я же не могу на этот вопрос ответить. Откуда я знаю, будет он его бить или нет. Это вот вне зоны компетенции. Обычно такие вопросы, они либо отводятся, то есть я пишу о том, что на данный вопрос невозможно ответить, либо вопросы могут быть переформулированы.
В начало разговора вернусь. К вам могут отправлять потерпевших и обвиняемых, и тех, кого уже нет с нами.
Совершенно верно.
Личное общение не обязательно. Если вот, например, вас просят проверить обвиняемого, его как это психологическое состояние, обязательно ли вам приезжать к нему в СИЗО? И вообще, есть ли такая практика?
Конечно, обязательно. А как можно провести дистанционную экспертизу?
Нет, но вы же сказали, что можно пообщаться с какими-то знакомыми, почитать что-то, переписку его, опять же.
Нет. Вы что? Это только дополнительные материалы, как бы, ну, которые я принимаю к исследованию там же, но без очного освидетельствования это невозможно. Как же я могу сделать экспертизу? Ну, мы говорим про живых лиц сейчас, да? То есть, единственное, когда я не участвую очно, не провожу исследования, это вот, да, посмертная экспертиза. А все, что касается живых лиц, нет, это только очно.
Сколько обычно времени уходит на экспертизу?
Опять же, зависит от экспертизы, от дела, да, и от количества поставленных вопросов.
Ну, давайте по вашей практике. Самая такая длительная экспертиза, которую вы делали, сколько она по времени была?
Самая длительная экспертиза, это экспертиза детско-родительских отношений. Она порядка 7 встреч в себе содержит, то есть исследуется ребенок раз, исследуется мама, исследуется папа. Это все то, что я перечисляю, это каждый отдельная встреча. Дальше исследуется ребенок, совместная деятельность с мамой, совместная деятельность с папой, а потом исследуются мама и папа между собой. То есть здесь вопрос остроты семейного конфликта, насколько ребенок в этот конфликт втянут, ну и, в общем-то, прогнозы какие-то дальнейшие. Это вот такая достаточно объемная экспертиза, она обычно занимает порядка листов, ну, наверное, 30. И вот такую экспертизу, с учетом, чтобы всех собрать, да, все были, ну, скажем так, готовы к исследованию, к разговору, то это может, ну, занять так вот и недели две. А потом мне все это нужно собрать, свести все эти концы с концами, это вот еще недели две может занять. Ну, то есть месяц получается.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». Сегодня у нас в эфире судебный психолог Алиса.
О чем вообще шутят судебные психологи между собой?
Ой, знаете, Алексей, на самом деле, ну, не смешно. Правда, не смешно. Сама ситуация экспертизы, она довольно тревожная. Я очень часто вижу людей, которые, особенно когда я работала, там проходила практику, стажировку в Серпах, в Сербском институте, в психиатрической больнице. Люди, ожидающие экспертизы, они настолько напряжены, они вот думают, что сейчас вот все. Выйдет психолог, вот он их просканирует, поставит диагноз, там, да, скажет, ай-яй-яй-яй, там, ты такой сик. Для меня это личная боль. Мне всегда хотелось вот эту экспертизу, да, вот сделать легкой, удобной. Потому что
самое исследование... Нет, но это вы хотите, но вы же правда их сканируете.
Ну, смотрите, меня спрашивают, да, как проходит вообще исследование психологическое. Ну, вот в данном случае работа с несовершеннолетними. А почему я сейчас, как я себя называю, свободный художник? Потому что для меня невозможно абсолютно работать, к сожалению, в тех условиях, да, в нашей стране, которые для экспертов-психологов созданы. Кабинет – это белый халат, это нормативы по времени, да, то есть вот это план. Вот должен ты сделать, ну, предположим, там вот за какой-то небольшой срок 20 экспертиз. И вот тебе на каждого человека там, ну, полтора часа. И вот заходит этот несчастный ребенок, видит это, значит, серое вот это у стены, учреждение, он уже боится, он уже напряжен, и тут еще какая-то тетка сидит в белом халате, да какие-то кубики она ему пихает, да какие-то картинки, а он расслабиться не может, и вот эту экспертизу мне хочется дать им живой, настоящий и не страшный. Юмора как такового, да, все равно, если даже есть добрый, хороший, веселый ребенок, то это обязательно тревожная мама, да, и вот ситуация экспертизы, это всегда тревога, это всегда какие-то ожидания, это бесконечные звонки. А что там, а как, а вот а если мы вот так? Ну, правда, не смешно. Если речь идет об уголовных каких-то делах, посмертной экспертизы, ну, тоже вроде как не смешно. Дела бывают, по которым проходит судебно-психологическая экспертиза, они бывают довольно забавными. Была недавно ситуация по делу о компенсации морального вреда. Мама с дочкой пришли в магазин ботиночки покупать. Девочке 6 лет. Ботиночки на прилавке увидели, какие захотели, модель понравилась. Было написано, что размер в наличии. И продавец пошла на склад, а 30-го размера нету. А на бейджике, на вот этом, не зачеркнут. Все. Девочка упала на пол в истерику. Ну, это уже вопрос воспитания, там, да, отдельная тема. И, в общем, мама подает иск на магазин о компенсации морального вреда, значит, мотивируя тем, что у ребенка дичайший стресс, ребенок пребывает в ужасе, в панике от того, что вот она уже нацелилась вот на эти ботиночки и уже как будто бы они у нее есть, да, и вот магазин такой плохой.
Так,
вот
стоп. Вот... А вы-то в этой истории на какой стороне? Кто вас привлек к этому спору?
В этой истории, это история моей коллеги, поэтому...
А, кто позвал вашу коллегу и что она могла в этой ситуации сказать?
Мамин адвокат. Мама наняла сразу адвоката, составили иск о компенсации морального вреда, и, собственно, адвокат выбрал свои стратегии. Адвокаты часто это делают стратегически, да, они привлекают экспертов для того, чтобы предоставить заключение, ходатайствовать о приобщении к делу, потому что заключение, оно имеет доказательную базу. То есть оно может являться доказательством. Ну, соответственно, адвокат привлек эксперта, и вот такая была забавная экспертиза.
А чем закончилось?
На самом деле. Ну, закончилось, кстати, присудили там маме какую-то копеечку, но сама ситуация была забавная.
А коллеги ваши нормально было заниматься? Но это же такая какая-то ерунда и высосанная абсолютно из пальца история.
Да, соглашусь. А, к сожалению, сейчас знаете, что распространено? Это тоже моя вот отдельная боль. Я тут много болей своих уже высказала. Ну, экспертиза на заказ, например.
А, в смысле, когда судебный психолог должен написать правильное заключение по обращению следователя или адвоката?
Да, это вот прям... И знаете, так странно, меня это так удивляет. Ну, казалось, и многие ведь это делают.
Многие делают.
Тут очень многие, да. Пишут об этом на форумах, пишут об этом в соцсетях, в комментариях, пишут в открытую, вообще не стесняясь. Есть объявления в интернете. Я видела сама. Но, на мой взгляд, это глупо. И там я уже не беру какие-то там морально-этические, да, вот эти все принципы. Это все понятно и, наверное, проговаривать, но нет никакого смысла. У меня есть своя репутация, меня любят московские суды, доверяют, да, как бы все. Ну, чисто математически. Ну, вот провел ты экспертизу на заказ. Ну, написал ты там вот, ну, как будто бы, да, как надо.
Как ты будешь потом спать?
Для себя. Да. Вот ты ее принес в суд, а значит, если для тебя эта экспертиза правильная, да, то для той страны, с которой ты судишься, она уже неправильная. Что он сделает? Он подаст на повторную экспертизу, да, будет ходатайствовать там об отклонении и проводить свою. И своя будет совсем другая. В итоге просто они дойдут до какого-нибудь государственного экспертного учреждения, где вот мой младший коллега, он запишет ровно то, что намерил. да, потому что это на самом деле, я всегда шучу, я говорю, я как барометр, вы поймите, я какую температуру намерила, такую записала, ну, потому что невозможно эту правду скрыть.
Алис, это тоже очень интересная история. Значит ли это, что условно ваши коллеги, да, такие же специалисты, как вы, но из Института сербского, они не подкупны, на них нельзя надавить, они всегда являются истиной в последней инстанции?
Я очень в это верю, надеюсь, что да, лично недобросовестных экспертов в Институте сербского я не встречала ни одного.
А почему тогда сразу не идут в Институт сербского, если просто делят родители ребенка?
В государственных экспертных учреждениях огромные очереди. Поэтому сейчас развелось очень много разных конторок, я их называю там ООО «Васи Пупкин», которые предлагают услуги вот судебных экспертиз, причем самых разных. Есть добросовестные конторы, да, а есть вот такие вот очереди стоят огромные. В сербскую просто так по экспертизе, там по определению места жительства ребенка вы не попадете никогда, только если мама или папа не страдают психическим расстройством и не нужна, ну, например, это дело там о лишении родительских прав или ограничений, то есть все серьезно, и проводится комплексное, да, психолого-психиатрическое, там уже немножко другой вопрос. И то они по полгода ждут в очереди.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо изнанка» и герой программы Алиса, судебный психолог. Вас интересует, как развиваются и чем заканчиваются дела, экспертам, по которым вы выступали?
Интересно очень. Интересно безумно. Ну, знаете как, непредвзятость, да, она должна быть у эксперта обязательно. Как бы объективность, независимость, свобода от эмоций. И, ну, мне удается это реализовывать. И вот как червячок такой, да, вот написала экспертизу потом, выступила в суде, и все, ты уходишь. Но так хочется узнать, а что же, вот а что же где-то. Я раньше, ну, поначалу там звонила адвокатам, ну что там, как, или там пыталась узнать, как бы, да, исход дела. Ну, если это дело открытое, то можно и на сайте почитать, чем дело закончилось. Но потом я поняла, что это вообще лишняя история. Начинаешь думать, еще же есть внутренние убеждения, да, от которых тоже на момент проведения исследования нужно обязательно избавиться. Бывает ситуация. Вот я вижу, что папа этот, ну, если ему пропав, да, вот ему этот ребенок, вот он ему. Ну, простите, но вот он ему нафиг не нужен. Он ничего про него не знает. Он им там... Ну, вот он хочет маму наказать. И вот, учитывая, что я сама женщина, да, у меня два сына, и вот этот ребенок, и я в процессе исследования вижу, что у него безумная эмоциональная близость с мамой, она же все равно как бы вот, ну, мешает, да? Думаешь, ох, там вот ты такой, всякой. Вот этого вот быть не должно. И потом вот очень хочется узнать, и, в общем, я поняла, что это все вообще лишнее. Вот на самом деле от этого прям вот надо отгораживаться. Пришла, провела, ушла и забыла.
А вы же в заключении не будете писать, что у отца какие-то, может быть, меркантильные интересы или интересы мести?
В экспертизе в любом случае нужно отражать все как есть, да, но вопрос, если это экспертиза ребенка, то папа здесь не затрагивается. Если это детско-родительские отношения, то прописывается все. Но так, конечно, такой формулировки там меркантильные отношения ее нет, да, есть там стили родительского воспитания, они бывают патологизирующие, там, попустительские, да, скажем так, ну, вот это все. Это вот описывается, да, что вот у папы вот такой там стиль, что это может повлиять вот так-то на ребенка, да, на его психологическое благополучие, на его развитие, там, вот так-то, так-то. Вот это описывается, конечно.
В каком случае вы ребенка 100% отдаете отцу? Что на вас может повлиять? Какие данные? Ну, если мы, например, исключаем обстоятельства в виде пьющей матери или которая, не знаю, там, гулящая, неработающая.
Смотрите, здесь вы сейчас прям отразили еще одна моя боль – непонимание того, что эксперт не решает. У нас решает суд. Угу. Решение по делу принимает суд. То есть с кем оставить ребенка в той или иной ситуации, решает только суд. Очень часто ко мне обращаются и говорят: ну вот вы эксперт, вот вы сейчас напишете, и так и будет. А вовсе нет. То есть может быть так. Если это будет так, то это не потому, что я написала, а потому что суд так решил. Да, ведь помимо заключения эксперта, ну, куча еще различных других материалов дела. Да, это и акт органов опеки, это различные, опять же, справки там от психологов школьных, там, садиковских. Это бывает и там снятые побои в травмпункте, различные обращения.
То есть неверно говорить про судебного психолога, что он написал какую-то экспертизу, потом человека посадили из-за этой экспертизы?
Нет, экспертизы, да, она помогает суду принять правильное решение.
Ну, одно из доказательств, да.
Да, это одно из доказательств. Ну, например, возьмем вот по уголовке экспертизу аффекта. Да, это такая очень распространенный вид экспертизы. То есть здесь ставится судом к экспертизе вопрос. Там находился ли обвиняемый в момент совершения там инкриминированного ему деяния в каком-либо эмоциональном состоянии, которое, ну, могло бы существенно повлиять на его там сознание, на его психическую деятельность. И вот тут очень важно, собственно, чем отличается судебный психолог от какого-либо другого. Здесь очень важно соотносить клинико-психологические, ну, то есть экспертные, и правовые категории. Вот у нас аффект просто в психологии, это что? Ну, там, простыми же, да, словами надо говорить. Ну, эмоциональная разрядка. Ну, в народе психанул. Да, как он психанул. А вот для суда очень важно, аффект, да, вот он был какой? Он бывает физиологический, да, то есть это такая внезапная бурная эмоциональная реакция взрывного характера. Ну, вот психанул. И есть аффект кумулятивный, тоже выраженная эмоциональная реакция, но которая возникает внезапно в длительной психотравмирующей ситуации. Давайте пример. Психанул, дал в морду, понимал, что дает в морду. Да, дал, дал. Аффект. Ну, такое себе, ну, как бы в понятии, в обычном, ну, да, психанул, ну, вот в аффекте был, там, довели, да, ну, как любят говорить, меня довели, я ему дал в морду. Понимал, что даешь, да, хорошо. Физиологический аффект. Поругался, там, он ему сказал, тот ему сказал, нож достал, садил, убил. Внезапная бурная эмоциональная реакция, да, взрывного характера, да, под влиянием там чего-то, ну, вроде как, да, была ссора, аффект, но аффект. Аккумулятивный эффект, да, в длительной психотравмирующей ситуации, это, ну, например, подросток, отчим, да, подвергается давлению психологическому, ну, тот его гнобит, чморит.
Ой, слушайте, а сестры Хачатурян, это аффект? Ну, из того, что мы знаем по новостям. Я понимаю, что это так себе сейчас экспертиза в прямом эфире практически, но тем не менее. Об этом спорят, по крайней мере. Они были в состоянии аффекта? У них там самооборона?
Ну, во-первых, их было трое. Вот. И поэтому, честно, я глобально дело не изучала, хотя мне было очень интересно. Но я не могу сказать про сестер, экспертизу в прямом эфире. Это прям...
Я понимаю, да, это зашквар.
Да. Полный. Вот. Аккумулятивный эффект. Вот этот подросток несчастный подвергается давлению. Там вот он его бьет, там чморит, все. И вот он такой тихий ходит, ходит, терпит, терпит. А потом фигакс и бомбануло. И он ему берет нож, и вот раз, там, и появляется 42 ножевых. 42 ножевых – это стереотипия. Это стереотипное повторение одного и того же действия. И вот эта стереотипия вместе с частично суженным сознанием, ну, когда сознание сужается, человек, ну, скажем так, не ведает, что говорит, да, не осознает, не понимает. Вот это уже признак кумулятивного эффекта. Почему я вообще про это говорю? Что для суда важно? У нас убийство просто – это одна статья. Убийство в состоянии эффекта, да, вопрос суду важно какой, если вот на него влияли, давили. Ну, опять же, по аналогии с сестрами Хачатурян, да, они тоже, девочки, испытывали довольно длительное, многолетнее психологическое давление, там, насилие и так далее. Вот это все может привести. Это уже смягчающее обстоятельства. То есть, чтобы суд принял правильное решение, ему важно понимать не просто, был ли он там в эффекте, а конкретно, что было-то, какой эффект и, собственно, что зачем стоит. Насколько, ну, чтобы определить степень вины, да, и, соответственно, вынести приговор. В таком случае экспертиза, если решается вот вопрос, да, именно вот по состоянию эффекта, ну, это является существенным доказательством. Но, опять же, да, решение принимает суд. Эксперт помогает суду, да, принять правильное решение по делу.
В эфире «Эхо» программа «Изнанка» и о работе судебного психолога сегодня рассказывает Алиса. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках нашей программы, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно в письме добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Это «Изнанка», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня о работе судебного психолога нам рассказывает Алиса.
Должен ли судебный психолог знать уголовный и гражданский кодекс?
Нет, потому что он не юрист. И это, кстати, еще одна моя боль, когда очень часто путают, ну, если ты судебный эксперт, то ты, значит, ты знаешь все законы, и вообще ты почти юрист, и вообще давай напиши мне кассацию. Конечно, нет, судебный эксперт не обязан знать законы, ну, кроме тех, которой относится, да, как бы то, что мы говорили в начале, регуляция судебно-экспертной деятельности, какие там основные положения, там, структура заключения и так далее, в общем, то, что...
Ну, подождите, а вам дают материал на такого-то человека. Разве вам не интересно узнать вообще, что там за статья, разбой, это убийство?
Нет, это бесспорно, естественно. Нет, я имею в виду, что ни судом, да, ни кем-то еще не требуется от эксперта знания кодексов. А так-то, конечно, и самое интересное, я говорю, много уже в процессе оно просто запоминается, и ты уже понимаешь, и часть там два, и там дробь туда, ну, то есть уже все понятно.
А у вас это в запросе все это прописано, что такое-то, такое-то обвиняется по статье такое-то?
Нет, запрос на экспертизу выглядит не так, он выглядит таким информационным письмом, да, запросом определения суда, где пишется, что требуется экспертиза по делу об, ну, например, там, об убийстве, предположим, вот такие-то вопросы. Все. Перечисленные вопросы, дальше ты можешь запрашивать. И предоставляют, например, материалы дела. Ну, там, в двух томах. Либо листы по делу. И все. И
вот чтобы вы знали во время обследования, куда копать, в каком направлении.
Конечно, это обязательно должно быть. Это нужно с этим ознакомиться. Более того, да, можно запрашивать дополнительные какие-то материалы по делу, если они есть. Потому что вообще материалы для экспертизы довольно хаотично ложатся на стол судебного эксперта. Так, вот тебе выписка отсюда, тут вот это, какая-то тут выдернутая, лист дела такой-то, и ты потом сидишь так, и как пазл, кубик-рубик, фабулу дела, так, ага, вот это было сначала, вот это потом, вот это все соберешь, и потом уже, значит, сидишь, там, формулируешь вопросы, если их нужно там переформулировать. Такой подготовительный такой процесс. Это тоже довольно интересно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Если вам, например, истец или ответчик предложат пообщаться с ребенком до экспертизы сторонней и, скажем так, ребенка пробрифинговать. Ну, чтобы он не нервничал,
вот,
не суетился.
Этим занимаются очень многие. Сейчас детей прям учат, готовят к экспертизам. Это, мне это очень забавно. Отвечаю сразу на вопрос. Нет.
Вы не будете?
Я говорю, да, брифинг, да, брифинговать. Нет, я не буду ребенка абсолютно, потому что нет в этом никакого смысла. Да, это, вот, это примерно из той же области, как экспертиза на заказ. Не повторяя какие-то морально-этические вещи, да, которые я все-таки соблюдаю, соблюдая от души, это просто не имеет смысла. Это видно сразу. Ребенок наученный, натренированный, надрессированный, да, как я это грубо называю, их видно. А что только не делают. И препараты седативные детям дают перед экспертизой, да, чтобы вел себя хорошо. И учат эти вот, скачивают что-то в интернете, какой-то кошмар вообще. И вот видно, что ребенок уже, например, на какую-то методику, либо там часть ее, да, какие-то отдельные картинки, 100-500 раз уже видел, и ты еще даже вот не успел повернуть к нему, а он говорит уже, да, он уже знает, о чем это.
Вы говорили, что можно вот это вот заключение подделать или написать под диктовку. А цена какая может быть за вот такое фиговое, фальшивое, липовое экспертное заключение?
Даже понятия не имею, но либо этим не занимаюсь. Вообще, вот не представляю, кто, видимо, кто во что гораздо. Но, может быть, я так масштабировала, но я видела лично эти сообщения, да, но сказать, кто там сколько берет и как это все выглядит, нет. Ну, для меня, как вот эти вот сообщения на форумах, они для меня, знаете, как некачественная порно. Мне даже не интересно вот дальше что там.
Давайте тогда о том, сколько зарабатывает и сколько берет добросовестный судебный психолог. Как вам удобнее посчитать? В месяц сколько у вас получается или за конкретное дело? И от чего, если мы говорим о конкретном деле, от чего зависит ваш оклад, ваш гонорар?
Ну, оклада гонорара у меня нет, мне удобнее считать за раз, да, то есть за экспертизу. Вот, экспертиза у меня стоит от 30 до 50 тысяч сейчас. А зависит, опять же, от количества поставленных вопросов и, в общем-то, от исследуемых лиц. Если это ребенок, обычно это 30 тысяч, если это детско-родительские, то это в районе 50.
И это вот который включает в себя 7 встреч?
Да.
А на выходе за эти деньги 30 страниц А4.
Все верно. Я вот такой маленький секрет. Я методический такой маньяк. Мне это нравится. Я люблю. Я обожаю писать исследования. Я вот, у меня, знаете, у меня есть такой чемодан. Я же с чемоданом хожу.
Я не знаю, возможно.
У меня в этом чемодане, да, у меня все по папочкам. Все у меня там разложено. У меня все прям... Ой, я обожаю. Я покупаю какую-то новую методику. Я вот могу ее нюхать. И вот полиграфия новая. Я прям кайфую.
Но а я что, говорю, что значит, вы покупаете... Хорошее признание от судебного психолога, я маньяк. А что значит, вы покупаете методику? У кого?
Ну, методики, ну, полиграфические, картинки различные перепечатаются, новые. Они же крепятся со временем. Альбомчики всякие заказываю в специализированных местах. А вот мне приходит, например, вот новая методика, альбом, там, ну, грубо говоря, с картинками. Ну, это стимул для предъявления, да, картинки, которые я показываю детям. Ну, различные сюжетные, там, ну, в зависимости от методики. И вот они прям... И мне все разложено, такой большой чемодан.
Ну, это круто. А в заключение вы потом пишете, что я ребенку показала картинку, был нарисован слоник, ребенок подтвердил, он серый, большой, и вот, вот так примерно?
Нет, ну не так совсем. Ну что такое? Пишется непосредственно запрос, на основании чего это исследование проводится. Обязательно фиксируется время, начало, конец. Да, окончание экспертизы. И прям погнали. Запрос, основание для проведения исследования, определение суда, либо запрос там, адвоката такого-то по такому-то делу. Дальше все мои компетенции многочисленные перечисляются. Вот такой-то специалист, значит, проводит то-то, то-то. Формулируются вопросы. Дальше описываются обстоятельства дела, все из материалов дела. Потом идет непосредственно ход исследования. Это куча блоков. Ну, почему? Да, откуда берутся эти многочисленные листы, страницы? Вот исследуется, собственно, ну, вот абсолютно все. Да, начинается с психически познавательных процессов, интеллект. Потом погнали все индивидуально-психологические особенности. И вот из всего вот этого устраиваются уже выводы, отвечаются на вопрос. Ход из самих методик, да, что дала слоника, нарисовал слоника, нет, этого заключения не описывается, это обычно пишут школьные психологи в каких-то таких своих внутренних заключениях. Ход методики не описывается, описывается реакция, да, как бы контакт, там, избирательный, труднодоступный, там, легко доступный, как ребенок выглядит, вегетативная реакция, да, то, о чем уже говорила, как ребенок себя ведет, это вот непосредственно начало исследования, и какие-то показатели количественные, качественные, из методики какие-то циферки, либо шкалы можно для подтверждения указать. Но такого, что вот дала листочек, села, написал, нет. Эти 25 листов, это все-таки не вода, это конкретное вот описание, в общем-то, полной психической структуры под экспертного.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Судебный психолог Алиса, герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Бывают ли в вашей работе ошибки? Какова цена этой ошибки? Можно ли потом нарваться на какую-нибудь санкцию, штраф?
Штраф никогда не встречала. Ошибки. Но ошибки какого рода?
Ну, смотрите, вот, вот опять же, мы говорили о том, что можно сфальсифицировать заключение эксперта. Если потом в каких-то апелляционных инстанциях выясняется, что действительно это было сделано из рук вон плохо, могут, не знаю, наверное, косо посмотреть на того, кто заказал такую экспертизу, а тот, кто делал эту экспертизу недобросовестно, он какую ответственность понесет? Потому что, например, хреновых адвокатов и плохих судей, которым заносят деньги, если этот факт становится достоянием общественности, то их могут посадить в тюрьму, их могут выгнать из профессии. А в случае с экспертом, судебным психологом, что может быть?
Вообще, на самом деле, это вопрос, который вы задали, это вопрос к юристу, но я все-таки на него ответ знаю. Если заключение эксперта он предоставил в суд, его приняли. Его не могут не принять, только если оно написано с нарушениями, скажем так, структуры. У нас же судья не психолог. То есть он не может оценить правильность или неправильность этого заключения. Оценить могут только другие психологи, да, коллеги, скажем так. То есть это заключение может подвергнуться рецензированию. Но если суд заключение уже принял, все. А если кто-то с этим не согласен, думает, что там что-то не так, можно подавать, ходатайствовать о проведении повторной либо дополнительной экспертизы. И если там кто-то хочет совсем докопаться, это заключение психолога можно отправить в независимое, ну, опять же, да, негосударственное экспертное учреждение на рецензирование, после чего уже можно там бодаться дальше. Но лично у меня таких... Ну, не было ситуации, чтобы мое заключение кто-то там предъявил претензию или отправили на рецензирование.
Про деньги, мне кажется, чуть не договорили. В месяц сколько можно получать в среднем?
Ну, это в зависимости от того, сколько экспертиз, да, проведено,
ну, понятно,
в месяц.
Конечно.
И опять же, какой объем. Ну, это очень по-разному бывает. Ну, я не знаю, мне
как-то... Ну, миллион бывает там... в месяц?
Нет. Понимаете как, у меня это дело для души. Я вот болею этим. И мне вот комфортно.
Вы маньяк, да, я помню.
10. Да, мне, например, вот 10 экспертиз в месяц, но мне комфортно.
Ну, полмиллиона лучше, примерно.
Ну, 300-500 тысяч, может быть.
Неплохо.
По-разному бывает.
Хорошо.
Но это зависит, вот опять же, от ситуации. Бывает, знаете, как то густо, то пусто. Да. Опять же, есть некая сезонность.
Ну, летом, наверное, вы сидите, тратите жирок, как говорит Путин.
Очень по-разному бывает. Даже вот не могу сказать. Скорее, вот, наверное, какие-то... Ну вот сейчас в ситуации пандемии, да, я, например, прогнозирую увеличение количества разводов и своей работы в том числе. А у меня был звоночек. Отделили ребенка из-за коронавируса.
О, Господи, как вам такое? Как можно поделить?
Да. А вот очень интересно было. Я на самом деле прям удивилась. Ситуация такая. Мама с папой уже в разводе. У них мальчик 5-летний. И вот когда началась эта ситуация с коронавирусом, примерно там с середины февраля, папа очень испугался. Ребенок живет с мамой по договоренности. Не по определению суда. Развелись цивильно, все было хорошо, папа приезжал, все, дружили, все замечательно. А в феврале папа сильно испугался, поддался влиянию вот этой вот социальной паники, надел там противогаз, значит, перчатки там по локоть, и стал приходить к ребенку и говорить о том, что скоро мы все умрем, Москва вымрет.
Боже.
Это ужасно. Да, и вот это вот все. А последней, собственно, причиной, почему мама подала и вот успела до того, как суды ушли на карантин, как раз я проводила экспертизу, подала определение, она испугалась. Потому что последней нотой было то, что папа сказал, Москва вымрет, мы все умрем, поэтому я ребенка забираю и увожу его, предположим, в Рязань. Не буду называть город, но, в общем, далеко. А там какой-то своей, значит, дальней родственницы. Ребеночек такой домашний, он не садовский, в садик не ходит, мама сама врач. И, в общем-то, у них хорошо очень будет отлажено. Естественно, ни в каком там Рязани, никуда мама ребенка своего отдавать не собиралась, тем более с папой в таком состоянии. И папа, в свою очередь, объявил, что мама плохая, в общем, пошло индуцирующее влияние на ребенка. В результате чего, когда мальчишку исследовал, он мне на стимул птичка, на картинку, да, мне пацан 5-летний выдал сумасшедший просто медряс, это расширение зрачка у нас. Когда вот человек что-то боится, да, там, либо удивляется сильно, надпочечники вырабатывают адреналин. И вот я мальчишке птичку показываю, а у него прям зрачки по 5 рублей. Я вижу, что реакция, да, я говорю, а чего ты испугалась, птичка, что? И вот ребенок, он адреналиненный, он накрученный за эти там 3 недели папой, он мне говорит, страшно, почему? А вдруг птичка на своих крылышках принесет коронавирус? То есть вот уже настолько. И вот такое вот дело, то есть уже в разводе все, и вот пришлось определять место жительства через суд.
А вы, обследуя, можете им порекомендовать что-то, например, попить таблетки какие-то, проводить больше времени вместе?
Эксперт вообще рекомендации не дает, да, заключение, ну, кончается на том, что я даю ответы на конкретно поставленный вопрос, и, в общем-то, до свидания. На самом деле, очень часто родители спрашивают, и я не могу им сказать. А если я вижу, ну, вот как психолог, да, что-то, потому что дети, конечно, я могу что-то порекомендовать. Но чаще я стараюсь направить просто к коллегам-психологам. Ну, в общем, немножечко я себя отличаю, скажем так, от обычных психологов.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа о профессиях. Сегодня о своей работе рассказывает судебный психолог Алиса.
Про образование. Куда надо идти учиться на судебного психолога?
Ну, вообще, такого факультета, как судебная психология, нет. Есть юридическая. Но, опять же, да, учитывая исследования, все-таки это клиническая психология. Это высшее психологическое образование. Дальше специализация по клинической психологии. Дальше обязательно стажировка. Ну, я рекомендую Институт Сербского, либо Центральная психиатрическая больница, клиническая наша. А обязательно повышение квалификации по судебной медицинской психологии.
Конкуренция высокая? Много ли специалистов? Насколько вы штучный товар?
Я себя лично считаю вообще единицей, просто потому что
правильно.
У меня очень низкий профиль. Ну, это верно, это так и есть на самом деле. У нас эксперты, это такой токарь, пекарь, дискотекарь. Да? Нет специализации в работе с детьми, к сожалению. То есть считается, что судебный эксперт-психолог, он может провести посмертную экспертизу, дедушку проверить на сделкоспособность, да, и ребенок. Вот я специализируюсь на несовершеннолетнем. Ну, то есть, если у вас болеет ребенок, вы живете к педиатру, а если вы сами, то к терапевту, или наоборот. Вот у меня здесь вот такое вот понимание, и опять же, я считаю, что это верно. Экспертов, психологов судебных, работающих только по какому-то конкретному узкому направлению, я не встречала ни одного. Пока в России у нас нет, не видела. Не читала, не знаю, может быть, они есть.
Сделкоспособность – это что? Был ли дедушка в уме, когда отписывал квартиру?
Да, это оттуда примерно. Да, мог ли понимать характер своих действий, значение руководить ими. и так далее.
То есть это потом уже, когда пытаются эту историю отыграть обратно с отсутствием квартиры.
Да, верно.
Вредные привычки какие-то профессиональные у судебных психологов. Что это может быть?
Дотошность, занудство, педантичность. Не знаю, вредные или нет. Ну, мои родственники, они смеются надо мной по этому поводу. Ну, я говорю, да, я такой... Я эксперт-маньяк, я судебнофил. Вот мне надо вот вычитать. Вот я могу сесть и всю ночь просидеть, вот, сводить вот эти вот буковки, циферки, перепроверять все по 10 раз. Ну, кстати, кто-то эмоционально выгорает, у многих тревожность, я вот знаю. Но у меня нет, мне нравится, я люблю. Но я, причем, много лет уже этим занимаюсь, и нет, мне это не напрягает. Но я думаю, что это действительно присуще именно экспертам, потому что здесь это такой один шанс, да, один выстрел. Это не отыграть обратно, это решение, ну, в общем-то, отчасти ты решаешь суд, потому что суд принимает решение, да, и ты помогаешь ему это правильное решение принять. Но здесь нельзя ошибиться.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете программу «Изнанка» в эфире «Эхо Москвы». И сегодня наша героиня Алиса, она работает судебным психологом.
А снится ли работа вам?
Ой, да нет, работа не снится, мне другое снится.
Ага, хорошо. А самое страшное, что у вас может случиться в вашей практике? Кошмар настоящий. Что это? Может, было уже? Может быть, боитесь, что произойдет?
Да нет, у меня нет кошмаров, страхов. Единственный момент – это посмертная экспертиза. Для меня это страшно. Это, ну, так называемые жертвы ЕГЭ. Это подростки с рецидентом. Вот это правда страшно. Это по-настоящему страшно. Но есть еще экспертиза матери, убившей новорожденного ребенка. Это тоже, ну, довольно неприятная вещь.
Вы потом это будете носить с собой долго. Я правильно понимаю?
Да нет, я не могу сказать, что я как-то долго это ношу с собой. Но почему-то вот особенно подростки, они меня очень... Ну, для меня это печально. Ну, у меня старший сын подросток.
Ну да, ну вот и ответ. Женщины-мужчины в профессии. Какое соотношение? Кого больше?
Мужчин. Если мы говорим про институт сербского.
Да, допустим, да. Что судебный психолог думает в принципе о судебной системе и силовиках?
О силовиках? Ну, о силовиках я вообще не думаю.
Но Следственный комитет, который тоже может обратиться с запросом.
Да мне, по сути, не нужно о них думать абсолютно. То есть, ну, вот опять же, да, непредвзятость, объективность. Мне, в принципе, абсолютно все равно, кто судья, кто следователь, как они себя ведут. Это не касается меня никак. Поэтому я об этом не думаю. Про судебную систему, это не про систему, наверное, но у меня есть еще одна моя боль. Это организация пространства в судах, в наших судах. Что я имею в виду? Нет комнат раздельного ожидания. И я постоянно вижу вообще ужасную дикость, когда, ну, например, дело, опять же, о определении места жительства ребенка, приходит этот ребенок, который много лет живет с папой, например, и тут вот мама, которая откуда-то приехала, и 5 лет они не виделись, и начинаются вот эти перегляды, ты к ней не подходи, туда, доченька, иди ко мне, и вот это вот ребенка вот этого с двух сторон, и они в этой вот комнате, а тут рядом что-то землю делят, тут же они сидят, ну, ждут, там еще чего-то, кого-то делят, тут там другого ребенка делят, там наследство, и вот это вот все как муравейники, и вот этого ребенка, его, их надо разделять. Я считаю, что по делам о спорах о воспитании детей, да, определение места жительства, порядок общения, лишение ограничений родительских прав, вообще все дела, связанные с интересами детей, когда рассматриваются, я бы прям отдельные этажи сделала, если бы это было возможно, в судах, вот с комнатами ожидания. Их надо разводить. Ребенок сидит, и вот на него смотрит, он смотрит, а он и подойти не может, не хочет и сделать, не знает что. И все вот сидят и смотрят друг на друга и смотрят. Это ужасно, на самом деле.
Самое приятное в вашей профессии, в какой момент получаете больше всего удовольствия от того, что делаете?
Сразу получаю, от первого звонка. Вот позвонили, я прям уже в удовольствии.
То есть, когда задача только ставится?
Да. Да, на этапе постановки задачи мне уже хорошо.
Только вот честно ответьте, вы были со мной откровенны, надеюсь. Боитесь, что вам самой придется когда-то столкнуться с судебным психологом?
Нет, не боюсь.
Ну, по вашему профилю, например, дети, развод или что-то такое.
Так вообще не страшно, у нас, как обычно, пугает неизвестность. А мне здесь известно все, и ничего страшного нет.
А на пенсию когда? Сами планируете?
На пенсию я не хочу.
Нет, рано или поздно придется всем уйти на пенсию по каким-то объективным причинам. Вообще, в принципе, судебный психолог самый взрослый, которого вы видели. Сколько лет было ему?
Ой, я даже могу его назвать. Это Иосиф Абакарович Кудрявцев, такой маэстро, мой учитель. До сих пор он сидит в Центре судебной психиатрии имени Сербского. Стесняюсь сказать, я не знаю точно, сколько ему лет, но очень много.
Если не эта профессия, то что? Вот представим, вам запретили заниматься судебной психологией. И вообще психологией в целом. Куда пойдете?
Что какое, Алексей, вы во мне прямо сейчас в фобии это самое хотите. Но это невозможно. Куда пойду? Не знаю, даже, наверное, никуда я не пойду. В детский сад пойду работать.
Ну, да, окей. Последняя профессиональная мечта. Она про что?
Глобально она про то, чтобы посмертная экспертиза подростков вымерли как динозавры. Локально, наверное, все-таки это некая структуризация деятельности судебного эксперта в России, в частности, в вопросах сертификации. Она сейчас носит добровольный характер. Но, в общем-то, кто во что гораст, и хороших экспертов их действительно очень мало. Хотелось бы, чтобы некий был единый стандарт. И желательно, но в обязательном порядке. Такое хочется, естественно, отбор провести. Очень много недобросовестных.
Спасибо огромное. Судебный психолог Алиса была сегодня героем программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Вы, кстати, можете читать ее блог на сайте «Эхо». Алиса Колесова. Очень рекомендую. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru. Подкаст есть также на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».